Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Генпрокуратуре сообщили о росте взяточничества в России. Потом обсудим Александра Лукашенко, который отказался, цитирую, «размазывать полномочия президента». В Беларуси активизировался диалог по поводу конституционной реформы, о которой Лукашенко говорил еще в осенью прошлого года. Но вот теперь вроде бы к детальному обсуждению переходят. Далее, жители Измайлова выступили против тренировок детей с синдромом Дауна в своем дворе. Это скандал в Восточном округе столицы. И в конце поговорим еще на тему того, что город и реки поставят на голосование. Росреестр предлагает гражданам России поучаствовать в выборе топонимов, значит, гидронимов, это название рек, по всей России. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На пробках не буду подробно останавливаться, только скажу, что в Москве 5 баллов, при этом сейчас Яндекс оценивает, что это максимальное напряжение на дорогах в течение всего дня. К 20 часам обещают уже только 4 балла.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В России в январе-феврале 2021 года число коррупционных преступлений выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сборнике Генпрокуратуры «Состояние преступности в России». Около половины таких преступлений, 3500, приходится на взяточничество. Размер трети взяток не превышает 10 тысяч рублей. Наибольшее число таких преступлений раскрыли в Башкортостане, Москве и Краснодарском крае. Вопрос еще возникает, конечно, в каких городах с раскрытием таких преступлений сложнее обстоят дела. Общий объем коррупционных преступлений за год вырос с 6300 до... число преступлений, прошу прощения, с 6300 до 7100, или на 11,8%. Дина Крылова на связи с нами, заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот здесь основная проблема какая? Что взяточничество становится больше или все-таки возможности раскрывать подобного рода преступления лучше стали?
Знаете, по моему мнению, все-таки очень существенно возросла раскрываемость.
Так.
Я не думаю, что на фоне того, что заводится огромное количество уголовных дел, появляются стимулы для того, чтобы больше давать взяток. Конечно, нет. И то, что очень много раскрывается также из случаев мелкого взяточничества, тоже, в общем-то, хорошие сигнал на фоне того, что у нас значительное количество заводится уголовных дел по крупным взяткам, по очень серьезной масштабной коррупции, все-таки необходимо сделать то, что сделано в большинстве развитых стран. Это ликвидировать низовую коррупцию. Потому что, что касается коррупции крупной, grand corruption, так называемой, Но до конца ее истребить не удалось практически, наверное, ни в одной стране. А что касается низовой коррупции, то те страны, которые действительно достигли очень серьезных результатов по борьбе с коррупцией, там население просто эту коррупцию не видит. Ну, они с ней просто не встречаются, потому что для нее в большой степени перекрыты возможности из-за того, что это в обществе уже не принято.
Дина Владимировна, но тогда возникает вопрос, почему у нас существует низовая коррупция? Потому что у нас очень много каких-то запретов или препонов бюрократических.
Нет.
Так принято?
Вы знаете, дело в том, что, наверное, намного больше препонов и запретов в такой некоррупционной стране, в одной из лидирующих по антикоррупции стран, как Сингапур. Ее иногда даже называют страна запретов, обвиняют в том, что там очень жесткое регулирование во всех сферах. Но там коррупции нет, потому что ее там выжигали каленым железом. И то же самое здесь. Это дело в том, что просто наша страна достаточно поздно стала освобождаться от наследия и советского, и от груза 90-х, когда просто коррупция стала для некоторых иногда единственным способом выживания, потому что ничего невозможно было сделать.
Ну, значит, поколение должно меняться.
Пока ты не купишь свои права.
Да, вот.
Нет, нет.
А что?
Дело в том, что нужно менять нравы, нужно действительно наказывать, нужно нетерпимо относиться к коррупции на низовом уровне, причем это касается не только взяток, которые даются, это касается как раз того, чтобы искоренить вообще поле для взяточничества. Россия как раз сделала очень большой рывок в этом отношении, потому что, установив систему получения государственных услуг через мои документы, через центры МФЦ, а также возможности получать большое количество электронных услуг, причем не только для граждан, но и для бизнеса в электронном виде, просто огромный пласт коррупции был таким образом ликвидирован, потому что существует административный регламент, где четко указано, в какие сроки должна быть оказана услуга, где это контролируется, где есть порядок обжалования. То есть нарушать это очень сложно.
Понятно. А где она осталась тогда? Вот когда вы говорите про низовую коррупцию, это что?
Она осталась там, где сохранилась возможность либо через процедуры придираться к заявителям и затягивать таким образом предоставление им услуг, либо там, где просто низкая правовая культура у граждан, и они по-прежнему проявляют правовой нигилизм и в вопросах, связанных с вождением автомобиля и так далее. Ну и, конечно, там, где есть возможность именно ввиду чрезмерного регулирования, ввиду избыточных требований, часто устаревших, просто прижимать к стенке то, что называется, либо граждан, либо предпринимателей, и показывать им, что они вне правового поля, что в случае, если они так уже про себя, вот эти вот люди думают, что если они не дадут взятку, то, так сказать, они подвергнутся намного более ощутимому наказанию.
Но тогда возникает...
Вот это такой способ административного вымогательства в ситуации избыточного регулирования. Недаром правительство приняло закон об обязательных требованиях, и в рамках этого закона сейчас ведется большая работа по регуляторной гильотине. То есть все эти избыточные требования, они касаются требований к бизнесу, они просто ликвидируются, сокращаются, принимаются новые системы требований, которых, в общем-то, по количеству должно быть намного меньше, и которые все должны быть прозрачные, опубликованные, понятные предпринимателям, и, конечно, взяток в сфере предпринимательской деятельности станет меньше.
Ну, Дина, конечно, да, но я прошу прощения, смотрите, вот почему мы обходим стороной Grand Corruption? Если аналогию
почему
провести...
Почему мы обходим стороной?
Нет, ну вы сказали, что мы это все-таки как бы другая история, надо справиться с низовой коррупцией. Но если мы будем условно вот с кражами провожу
параллель... Не говорила я этого. Я говорила про то, что развитые страны,
да,
это прежде страны, которые прежде всего справились с низовой коррупцией.
С низовой коррупцией, хорошо. Но если мы, например, будем
очень
ловить...
Очень крупной коррупции. Ну, да, мы же видим, во-первых, у нас ведется работа, и мы видим большое количество уголовных дел против очень крупных чиновников, и аресты, и конфискации. Это каждый день у нас это...
А это можно считать борьбой с коррупцией? Ведь у других трактовка на этот счет, ну, несколько иная.
Ну, что она избирательная,
что она избирательная, да, что это месть какая-то.
Ну, хотя бы избирательная, но если другого нет, ну, хотя бы избирательная. Что касается избирательного преследования, если мы посмотрим некоторые очень развитые демократии, то мы тоже увидим, что опубличиваются очень многие факты, явно коррупционные, но если эти люди очень высокопоставленные, то как-то получается, что они уходят от ответственности.
Понятно.
Это просто, может быть, у нас это ввиду того, что у нас демократия моложе, мы еще не научились вот таким образом красиво продавать свою антикоррупцию, и коррупции у нас больше, безусловно, больше, потому что с ней позже начали бороться.
Понятно.
Ну и, конечно, у нас еще демократия не набрала свою силу, и все эти процедуры, которые должны пресекать сами возможности возникновения коррупции, они еще не задействованы в полной мере. И самое главное, что многие все еще смотрят на коррупцию как на способ, так сказать, успешной карьеры в плане быстрого обогащения, и вот это у нас еще не прошло. На местном уровне у нас, к сожалению, очень много коррупции, вот, потому что, знаете, да, там вся элита, все друг друга знают, рука руку.
Круговая порука, да, получается. Да, да, да. Один берет, другой делится.
Да, но надо сказать, что в отдаленных, так сказать, местностях всегда с правами намного хуже, и это не только наша проблема. Но все-таки надо менять нравы. Самое главное, что это менять нравы.
Спасибо.
Надо, чтобы самое главное, что, чтобы ценность роскоши, быстрого обогащения, вот этой показной, так сказать, показного превосходства через деньги, чтобы эти ценности уходили.
Спасибо.
Иначе мы никогда с этим не справимся.
Благодарю вас, Дина Владимировна. Принято. Дина Крылова, всего доброго. Заведующая лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики. С низовой коррупцией справиться через смену чего, менталитета, так что ли, получается? Не знаю, реально или нет. А может быть, все сводится, ну, проблема сама сводится к тому, что не брать нельзя или не давать нельзя? Давайте так, в наших условиях коррупция существует, потому что не брать нельзя. 134-21-35, не брать нельзя, 134-21-35. Проблема сводится к тому, что в наших условиях невозможно там работать, служить, существовать, потому что не давать нельзя, 134-21-36. Итак, у нас проблема коррупции сводится к тому, что не брать нельзя, 134-21-35, не давать нельзя, 134-21-36. Пример из моей жизни про низовую коррупцию. Знакомый капитан милиции, полиции, гаишник построил чудо-домик двухэтажный стоимостью несколько миллионов рублей. Теперь на пенсии сачкуют, говорит вечно недовольный Алексей Морозов. Ну, может, ему наследство какое-нибудь подвезли. Почему мы 20-ю статью Мировой конвенции о борьбе с коррупцией не принимаем? Наша страна особенная, говорит 235-й. Коррупция – это государство, образующее материя России. Пока жив человек, будет коррупция. Когда обращаешься в госорганы, есть 1000 способов отказать. А если даешь взятку, сразу вопрос решается. Виктор Пятигорск. Ну, не знаю, а как вы это делаете через систему МФЦ, на которую много чего завязано? Я понимаю, когда история была с авирами, и надо было в 5 утра занимать очередь, и имена вписывали в листочек тетрадный. И можно было эту очередь каким-то образом покупать, вот, место в этой очереди. Это один разговор. А сейчас вы как в условиях работы МФЦ покупаете или решаете какие-то вопросы, связанные с чиновниками? Другой разговор, конечно. Если победить, скажем так, низовую коррупцию, то от этого грант коррупции будет меньше. Ну, я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь, просто если вот пример привести с кражами. Если мы возьмем всех людей и осудим, которые крали какие-нибудь творожные сырки или шоколадки или бутылку шампанского, например, и тем самым это все вносится в статистику, да, как раскрываются кражи, но при этом становится ли меньше, например, гипотетически проблем, связанных с рейдерскими захватами каких-то предприятий, уводов бизнесов или кражи, не знаю, государственной собственностью. Ну, что-нибудь такое. Мне кажется, это вещи взаимосвязанные между собой. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Леонид меня зовут.
Да.
А вы знаете, вот столкнулся с такой вещью, да, что в некоторых полугосударственных организациях коррупция перешла в некоторую легальную составляющую, которую стали называть коммерческим отделом.
Почему? В смысле, что вы имеете в виду?
Если хочешь, как все, вот ты как-то долго-долго там сам. А если хочешь побыстрее и мимо всех, вот коммерческий отдел, заходите, там бумажки необходимые подпишите, заплатите денежку, и все будет хорошо.
А, вот оно что. Ну, я не знаю, кстати, это вот легально. А куда эти деньги идут? Вот тоже интересно. Спасибо большое вам. Существует, потому что взять можно и хочется брать. Легкие деньги же потом поэтому берут. Есть ли МФЦ в Пятигорске? Не знаю, честно, Панк 13, не могу знать. Тракторист Иван Иванович дал тракторист 30 литров солярки за прогул смен. Низовая коррупция. Поймали, посадили. Низовую коррупцию искоренили. Замгубернатор требовал от бизнесменов 30 миллионов рублей. Бизнес только поддерживать, говорит Борис. Конечно, я ровно об этом и говорю. Если Иван Иванович тракториста посадили, означает ли это, что гипотетически условный замгубернатора не будет требовать от бизнесменов 30 миллионов рублей? Вот если, ну, предположить такое, что тракторист, которого посадили, через некоторое время он вдруг дорос до замгубернатора, хотя не знаю, возможно ли сейчас занимать такие должности, если есть судимость, вот, и тогда он не будет требовать от бизнесмена 30 миллионов рублей, потому что помнит, что 30 лет назад его посадили за то, что он, значит, там, украл солярку, вот, но это сложная какая-то линейка, мне кажется. Так, что еще тут? Тут конфискация только того, что доказано, что человек взял взятку или дал взятку, а вот смотрите, проблема-то интересна, она все-таки с кого начинается? С тех, кто уверен, что не брать нельзя или не давать нельзя. 134-21-35, вы считаете, что не давать, не брать нельзя, 134-21-35. Не давать нельзя, 134-21-36. Еще вас послушаю, здрасте, алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан.
Тут коррупция по пунктам.
Давайте. Если
раньше была монополия, например, тех же гаишников, они торговали законы. Штраф 1000 рублей, можно было 500 рублей дать, спокойно разъехаться. То сейчас государство дает такую же скидку, и смысл платить гаишнику...
А мне кажется, изначально не было смысла... Подождите, Руслан, ну не было изначально смысла платить гаишнику. Ну, правда.
Нет, ну,
вы платили за что?
Точки зрения,
с экономической
точки зрения, что идти в сберкассу, тратить время.
Но это значит, вы платите за свое... Да, но теоретически это вы же можете деньги, сказать о форме протокола.
Гаишник продал и уехал, все. Это. Вот. Да, это коррупция из нашего города ушла. Потом загранпаспорт. Я вспоминаю наш Красногорск, 90-е годы.
Авира, понятно, да.
Трое суток только ночью записывались, там эти спунты по 100 человек, еще мигранты бедные, те вообще, я не знаю, как туда в эту очередь. Такое творилось, получи загранпаспорт вообще, и даже обычный паспорт, я не говорю про загранпаспорт, это вообще была такая ужасная история. Все, 5 секунд в интернете зашел в госуслуги, раз, это коррупция.
И оформил. Исчезла. Это правда, это правда. Спасибо большое, Руслан. Но это постепенно, да, постепенно администрирование, оно позволяет как раз бороться с коррупцией. Но с другой стороны, вот вы говорите, можно было заплатить сотруднику ГАИ, чтобы потом не идти в сберкассу. Ну, теоретически, вы же могли пойти в сберкассу, правильно? Ну, вы же могли. Значит, проблема в том, что вы считали, что не давать нельзя, то есть вы давали деньги за свое удобство. Но если бы вы, например, не дали эти деньги, там, не знаю, 500 тысяч рублей, да, то скажите, ну, оформляй протокол, ради бога, и все, и как бы не представляется никаких проблем. Вот нет никаких проблем. Даже когда мы сейчас иногда, к сожалению, сталкиваемся, бывает, с недобропорядочными сотрудниками, которые могут там разводить из-за того, что ты якобы там что-то пересек, или какие-то кирпичи, или еще что-то, и ты понимаешь, что не все так однозначно, ты говоришь, оформляйте протокол, пожалуйста. Они понимают, что с тебя взять нечего, потому что ты добропорядочный человек. А что с тобой я буду сейчас оформлять протокол полчаса, если я тебя отпущу, потому что не все так однозначно. И в конце концов поймаю кого-то другого. Вот. Итоги голосования какие у нас получились? 33% говорят, что не брать нельзя в наших условиях, а 67% говорят, что не давать нельзя. Так, товарищи, проблема-то тогда взяточничество хотя бы низового. Она в том, что не то, что не берут, а то, что дают. Вот, а мы с вами обвиняем тех чиновников или каких-то людей, которые, значит, вот он взяточник, он взял какие-то деньги. Так проблема, судя по нашему голосованию, начинается с того, что мы с вами сами готовы давать эти деньги. Только во имя чего? Вот здесь тоже, мне кажется, стоит разобраться.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против размазывания полномочий главы государства в процессе проведения конституционной реформы. Об этом Белта сообщает. По его словам, по словам президента, при распределении полномочий во главу угла необходимо ставить незыблемые приоритеты, комфорт и благосостояние населения. Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность – это ключевой аспект, заявил Александр Лукашенко. Он добавил, что процесс перераспределения полномочий должен быть тесно связан с конституционной реформой, чтобы в итоге прийти к выверенной, идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями. Станислав Бышок, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что все равно Александр Григорьевич видит выверенные, идеально продуманные вертикали власти с обновленными полномочиями своими?
Ну, во всяком случае, он до недавнего времени не предполагал, что когда-то ему необходимо будет уйти с поста президента. В конце концов, он большую часть своей трудовой деятельности работал президентом Белоруссии. Угу. Куда он теперь пойдет? Здесь другое беспокоит. Знаете, это как разговор слепого с глухим или двух глухих. То есть, когда речь заходит о конституционной реформе, то понятно, что это некий результат или ответ на массовые акции гражданского протеста, летние и осенние. Угу. Но нигде на этих акциях, во время этих акций, среди множественных лозунгов, не было лозунга «У нас плохая конституция, дайте новую». «У нас плохая вертикаль власти, давайте сделаем более сильную вертикаль власти». Наверняка даже трудно себе представить, что кто-то мог такое подумать из митингующих, что вот они ровно за это выступали, чтобы была укрепленная вертикаль власти.
Но укрепленная вертикаль власти – это Александр Григорьевич Лукашенко просто с какими-то что? С обязательством дать какие-то преференции политическим оппонентам? Но это же невозможно.
Да, это как в известной комедии «Ладно, я отдам половину потом, может быть». Вот. На самом деле, действительно, просто проблема в чем? Проблема в том, что никто не говорит, помимо Лукашенко, очевидно, что нынешняя конституция плохая, белорусская, что в нынешней конституции не прописаны свободные выборы, не прописана возможность политического волеизъявления граждан, сменения места власти. Все это в конституции есть. Собственно, нынешняя белорусская конституция, она ничем не хуже такой любой среднестатистической конституции, любой среднестатистической демократической страны. Вот. А здесь получается, что требования одни, а в итоге власть говорит: а, кстати, да, мы вас поняли, вы хотите новую конституцию с более сильной вертикалью власти. Ну, то есть это получается такая немножко абсурдистская ситуация, да, действительно, когда Лукашенко говорит о том, что он когда-нибудь, может быть, к сожалению, должен будет уйти в отставку, то те преемники, которых он называет, они, скажем так, не вызывают какого-то оптимизма у людей, которые оппозиционно настроены по отношению к власти.
Но, Станислав, а не получается, что все равно ситуация в Беларуси складывается несколько патерналистской? Ну, то есть люди выходили на митинги, люди требовали, люди возмущались, вот, но как таковой канализации протеста не произошло или в силу авторитаризма Александра Лукашенко, или в силу того, что не смогли выдвинуть какого-то именно лидера оппозиции с какими-то понятными правилами, понятной повесткой. И вот получается так, общество спрашивает: а что вы нам предложите? А Александр Лукашенко говорит: а вот что.
Да, совершенно верно. И вообще, ну, скажем так, если говорить про какие-то идеальные варианты, то, конечно же, в обществе, где было бы доверие к власти или где было бы уважение по отношению к обществу со стороны власти, конечно, конституционная реформа — это было бы вполне таким возможным выходом из сложившейся ситуации. А здесь получается, что конституционную реформу пытаются сделать, скажем так, изменить конституцию в какую-то такую сторону, которую, собственно, никто не просил, о которой никто не просил. Кроме того, когда говорят, например, о том, что больше полномочий парламенту, но ведь парламент в Беларуси не партийный. Там 95%, кто там сидит, это, знаете, нерушимый блок лукашистов и беспартийных, как было в Советском Союзе. То есть там, собственно, те партии, даже которые формально существуют, хотя уже 21 год не регистрировались новые, даже те, которые есть, они представлены в парламенте полутора человеками всего. То есть, получается, что парламент, который на самом деле как раз-таки в контексте конституционного кризиса должен быть таким медиумом между исполнительной властью и протестующими, беспартийными, он такую функцию не выполняет, потому что там все лукашисты беспартийные. Там даже нет, собственно, каких-то представителей каких-то известных политических партий, ну, помимо там полутора человек от ЛДПБ, Либеральной демократической партии Беларуси, которая, ну, при всем уважении, не либеральная, не демократическая.
Смотрите, ну, здесь есть еще заявление, во-первых, Романа Головченко, премьер-министра, который сказал, что, значит, приниматься точно будет решение о перераспределении полномочий отдельными нормативными актами. А Лукашенко с сомневающимся чиновником сказал следующее: власть устояла в ходе процессов, начинайте работать. Может быть, мы понимаем, что статус-кво он таким останется? Если все будет, ну, конечно, возможно, многое будет зависеть от того, возобновятся какие-то протесты или не возобновятся, но по факту, в мыслях Александра Григорьевича Лукашенко, он устоял во время протестов, а, соответственно, у него есть еще там 4-5 лет.
Я думаю, что такие мысли есть, учитывая, что то недовольство, которое есть в Москве по отношению к Лукашенко, оно не перевешивает того тех неприятных чувств, которые вызывают мысли о том, что на место Лукашенко придет какой-нибудь условный очень Порошенко, да, то есть человек, который будет совершенно против каких-либо интеграционных процессов с Россией, которые сейчас идут...
Ультралиберальный, там, так бы
ни шатка, ни валка, угу. Да, ну, скорее прозападный. Угу. Вот, может, не либеральный, но прозападный. Вот, то есть тут получается, что Лукашенко действительно, то, что он устоял, да, это, ну, факт, правда, нужно признать, что
Значительную часть
устойчивости дала как раз-таки поддержка Москвы, но, очевидно, эта поддержка тоже не безгранична.
Спасибо большое, Станислав. Принято. Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз». Давайте новости послушаем, потом ваши смски зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36. Мы продолжаем. Как обещало ваше сообщение по поводу Александра Лукашенко, который отказался размывать полномочия президента. Так, Виталий Филиа, были ли акции протеста, и они так влияют на власть? Если послушать государственные медиа Белоруссии, да и наши, то протесты были малозначительны. Все агенты Польши и Литвы, а значит, их можно не слушать. Ну, можно в любом случае, Виталий, говорить как угодно, публично, но другое дело, о конституционной реформе вряд ли бы зашла речь, если бы протесты были малозначительны. Что, если Лукашенко со временем заиграет эту реформу и спустит на тормозах? Добрый злодей, главное, чтобы сказать, предложить, а что уже второстепенный момент. Так, посмотрите состав Координационного совета. Блогер, дизайнер и мелкий менеджер, говорит 549-й. Хорошо, кто для... Координационный совет, в смысле, белорусская оппозиция, вы имеете в виду, да? Кто для вас тогда, хорошо, такой авторитет? А вот, еще. Комфорт и благосостояние граждан в Беларуси, говорит Плюшевый. А еще последний закон неизбежности коррупции. Это про коррупцию вы уже говорите, это по нашей предыдущей теме. Все, давайте тему с Александром Лукашенко закроем, потому что у нас скандал в Измайлове, и надо эту тему, конечно, обсудить. Вот так делаем, да.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, жители Измайлова выступили против тренировок детей с синдромом Дауна в своем дворе. Ранее префектура предложила площадку благотворительным организациям Downside Up и Синдром Любви. По информации издания Афиша, 27 марта в Измайлове более 100 человек провели акцию, требуя переоборудования площадки. Люди опасаются шума во дворе дома 37 на Измайловском бульваре и нехватки парковочных мест. Издание уточняет, что благотворительные фонды отказались от тренировок, но вот мои коллеги связывались с пресс-службой Восточного административного округа. И что там обещали? Власти найдут новое место под площадку для тренировок детей с синдромом Дауна после критики жителей Измайлова. Анна Португалова на связи с нами, директор благотворительного фонда Downside Up. Анна Юрьевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот с вашей точки зрения, проблема действительно была в том, что люди опасались некоего шума или в чем-то другом?
Ну, мне кажется, что у жителей есть вообще недоверие к каким-либо изменениям, которые произойдут в их дворе. Они просто не готовы к таким изменениям.
Ну, не готовы к изменениям в смысле? Ведь, по сути, если есть какая-то площадка, будь то коробка хоккейная, будь то вот баскетбольная площадка, я сейчас вижу на этой фотографии, там в любом случае шумно. Но, казалось бы, претензии возникли почему-то благотворительным фондом. У вас есть ответ на этот вопрос? Почему? Что там много людей собиралось или что?
Я не могу сказать, что претензии прям возникли к благотворительным фондам, потому что жители на встрече говорили именно то, что вы приходите, пожалуйста, на эту площадку, но не надо нам здесь ничего делать. Мы же по проекту собираемся именно модернизировать то поле, которое есть. И вот это именно смущало. То есть мы считали, что сделав современное, хорошее футбольное поле, мы сделаем благо всем, да, и ребятам, которые играют местным, да, и в том числе и людям с синдромом Дауна. Это будет отличное место спортивных встреч разных людей с разными особенностями, да. Но вот эту идею, так скажем, жители, они не считают, что она хорошая. Они считают, что, насколько я поняла, такое поле именно, оно привлечет внимание других людей. Они начнут приезжать в их двор, приходить, не знаю, занимать парковки, создавать дополнительный шум. То есть у них ощущение было, что такое поле, оно вот только привлечет дополнительное внимание, к которому они не готовы.
Ну, то есть вот Валерий, просто наш слушатель, предполагает, что сводится это все к нетерпимости части общества, к людям с особенностями в развитии. Вы так не считаете? Как бы не было такой подоплеки, по вашим ощущениям?
Ну, так прямо такой подоплеки нет. Более того, жители говорили, что они не против людей с синдромом Дауна. Ну, конечно же, в обществе есть опасения, да, то есть никто прямо не скажет, что мы против людей с особенностями, но поскольку опыта у вообще у многих из нас мало опыта общения с особыми людьми, с людьми с синдромом Дауна, то, естественно, человеку свойственно опасаться всего, чего он не знает, не понимает и так далее. Поэтому мы и пытаемся создать вот эти прецеденты, когда просто во дворе будут встречаться разные люди, и меньше будет как раз такого недоверия. Конечно, оно есть.
То есть вы хотели, чтобы это было место такого коллективных встреч, но как определяется место? Потому что вот сейчас префектура ВАО нашей радиостанции сказала, что власти обещали найти новое место под площадку для тренировок. Но где гарантия, что не возникнет подобная проблема?
Да, гарантий никаких нет, но теперь появился опыт, и я надеюсь, что на следующем потенциальном месте мы сможем диалог с жителями выстроить, потому что здесь нам этого, к сожалению, не удалось сделать. То есть мы начали с диалога вроде, и нам казалось, что у жителей открытое такое отношение и доброжелательное, но потом как-то это все переместилось в сторону отсутствия диалога, и скорее уже все сразу были против. То есть не готовы к изменениям людей. Мы это учтем. Я уверена, что ситуация остается совершенно рабочей. Мы вообще ни в коем случае не отказываемся от наших планов, и мы надеемся, что мы найдем такой двор, где сможем осуществить эту идею, и жители будут рады и за.
А вот проблема все-таки возникла. Ну, мы понимаем, что есть как бы директивный подход властей, а есть подход властей в каких-то вещах, что давайте советоваться, значит, с людьми, которые там живут давным-давно. Вот здесь варианта директивного устройства такой площадки не существует. Ну, как обычно, да, на этом месте будет ФОК, или на этом месте будет детская площадка, там, или спортивная площадка. Почему в вашем случае нет директивы?
Директивы и не хотелось. Более того, хотелось именно сделать, хотелось именно добровольно все и всем во благо сделать. И выбрано это место было не случайно, потому что там уже есть футбольная площадка подходящего размера. То есть, грубо говоря, изменения предполагались, ну, не такие сильные. И поэтому и так и предполагаем мы, что и дальше так же будет, что мы найдем какое-то место и сможем договориться с жителями и сделать вот эту такую современную с хорошим покрытием площадку.
А как с ними договориться? И не было ли у вас такого, что, я не знаю, там писали в ваш фонд или еще что-то, не приходите к нам, от вас шумно? И вот или решение действительно принималось на этом сходе дворовом?
Ну, вы знаете, таких как, каких-то прямых угроз мы не испытываем, да, но просто это место было выбрано не случайно, потому что не так много площадок размером 20 на 40 есть во дворах, а идея была именно найти дворовую площадку такого размера. Поэтому этот двор был выбран как потенциально возможная площадка, и дальше начались переговоры с жителями. Сначала они шли в таком позитивном, конструктивном русле, так, а потом переросли вот
такое что не шуметь. Понятно. Спасибо большое, Анна Юрьевна. Принято. Анна Португалова была с нами на связи, директор благотворительного фонда Downside Up. С вашей точки зрения, товарищи, все-таки как решать эти проблемы? Ну, казалось бы, странная, честно говоря, история, потому что есть двор, есть жилые дома, подразумевается, что там есть дети, и подразумевается, что важно, там есть разные дети. Детям в любом случае надо, ну, проводить время на улице какой-то, поэтому строятся детские площадки. А тут выходят люди и говорят, извините, но будет шумно. Ну, то есть, как эти проблемы все-таки решать? Или мы вообще убираем детей с улиц? Они и так, детей на улицах нету, и вы сами сетуете на это. Но при этом, когда возникает идея создать какую-то еще вторую, например, спортивную площадку, где бы дети встречались, сразу же появляются критики этого и говорят, что будет шумно. Но при этом там есть уже другая детская площадка, где дети шумят, где дети тоже играют. Просто интересно, что раздражает. Может быть, раздражает сам факт кричащих, бегающих детей? Или что? Я, честно говоря, не понимаю, в чем проблема. Сразу вспоминается 2018 год, когда в Москве жильцы захотели выселить из дома детей с онкологическими заболеваниями, так как считали, что рак заразен. Помните эту историю? Вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Надо, не надо чужих детей. Раньше в чужой двор было опасно заходить, говорит Григорий из СПб. Проблема в том, что так как застройка большая, вот, где-то бывает, что люди действительно ходят в другие детские площадки. Ну, а как вы себе представляете, Григорий? Вот я хожу с ребенком гулять, например, у нас маленькая детская площадка, а есть какая-то более интересная детская площадка, там, через пару улиц, например. И мы приходим туда, и что? И кто-то должен мне сказать, не ходите на нашу детскую площадку, потому что она для нас, извините, кто сказал, это общественное место. Почему, в принципе, я там не могу находиться со своим ребенком? Ну, тоже странно. 7373948, слушаю вас, здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вопрос решается очень просто, вы знаете. У нас много заброшенных пионерлагерей.
И что?
И что? Вот взять пионерлагерь.
Так.
Его отделать как следует. И сдавать этих детей не на один день, как в советское время, я помню, были...
Подождите, никто никого сдавать не собирается.
Нет.
Хотят детскую площадку. Нет. Зачем сдавать-то куда-то сразу детей? Нет.
Ну и родители будут работать нормально.
Да подождите, дело не... Слушайте, по вашей логике получается, что ребенка родил в роддоме и сразу сдал куда-то, потому что родителям надо работать. Не стоит вопрос о том, чтобы этих детей куда-то сдать. Стоит вопрос, чтобы эти дети имели возможность играть в футбол. Вот и все. Да, возможно, именно этим детям с синдромом Дауна нужна своя площадка, где бы они там встречались между собой. Потому что это определенная общность, им надо где-то вместе встречаться. И вот они предлагают, давайте у нас будет двор, где-то там в Измайлове, в одном из жилых домов, дом номер 37, где бы дети вот эти синдром Дауна приезжали, встречались, устраивали какие-нибудь турниры и так далее, там тренировались, играли и наслаждались жизнью. Но при этом говорят люди, что нет, от вас шума будет побольше, чем вот от других детей. Или что? Большинство вредителей, крикунов, активистов – люди реакционного пенсионного возраста, говорит Валерий. Это же повседневная детская площадка. А выход есть – расселять Москву в места, где будут такие места. Расселять Москву в места, где будут такие места. Железная логика. Интересно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Товарищ вот перед этим звонил, относительно прав.
Что?
Надо собрать вот этих ребят, которые...
Что?
Инициативная группа, и отправить их в лагерь.
Зачем?
Вот, пионерский. Там тишина, спокойствие, хорошо, никто не мешает.
В смысле, инициативная группа, вы имеете в виду, кто выступал против?
Да, вот их вот всех собрать и отправить. Пусть они вот в тишине сидят, и будет им хорошо.
Они в
городе. Это дети, ребята, это дети, какая разница?
А вы что, не знали, что дети в основном бесят? Дети иногда бесят собственных родителей, а уж чужие дети бесят вообще всех. Что вы? А тут еще, значит, дети, которые приедут из другого места, и они тоже будут мешать. Вот такая логика. А вот родил ребенка, готовься к тому, что он будет бесить окружающих, потому что он должен сидеть, молчать или стоять по стойке смирно. Это максимум, что разрешено ребенку в нашем обществе. Все. Ну, я делаю такие выводы. Судя по тому, что вообще возникла такая проблема. Общество стало состоять из собственников, говорит 235-й. Это же не вторая детская площадка, это замена существующей, говорит 235-й. Центр построить им с площадкой, но, видимо, это очень сложно, говорит добрый злодей. Зачем строить центр, если есть возможность во дворе это все построить? Ну, правда. Ребенка рожаешь для армии, воина, говорит Валерий. Думаю, тут не в детях дело. Приезжают чужие, они местные, начинают играть в футбол. Я так с мужиками на местном, не местными, подрался за хоккейную площадку. Приезжают и играют, а местные не могут, говорит Нилс Михаил. Слушайте, ну у нас нет определения такого, что местный не может играть на какой-то площадке. Но можно же как-то договориться между собой или нельзя? Но это что за странная особа? Он не к вам в квартиру идет, в конце концов. Он не в вашем подъезде находится. Да, проблема в том, что у нас сейчас очень много жилых домов и очень мало общественного пространства. Поэтому, возможно, и выбрали место в Измайлове, где вот эти вот старые райончики сохранились, и там просто место, физически место больше. Ну, а как еще поступать? Скажите, пожалуйста, какие варианты? Проблема в том, что одна площадка не покроет потребности детей с особенностями развития, но не будут же туда ехать с речного вокзала, например, Эндрю говорит, а может быть и будут. Послушайте, ну, может быть, правда и будут ехать. Этажи поменьше строить надо. Давайте исходить из тех реалий, которые сейчас существуют. А реалии таковы. Мы с вами можем сколько угодно сетовать на то, что слишком много этажей, но детям нужна площадка здесь и сейчас, соответственно, им нужно где-то играть, и они в отдельно взятый двор приходят, им говорят «нет». Потом они придут в какой-то другой двор, и им скажут что? «Нет» или почему-то скажут «да». Вот, мое-то глубокое убеждение, что у нас все, проблема вся сводится к тому, что дети, в принципе, бесят всех, а особенно если это будет какой-то коллективный сбор других детей, вот, то это будет бесить еще больше. Поэтому люди почему-то считают: защитим двор от детей. Вот, наверное, такие лозунги должны быть просто на площадках. Вообще, от любых причем детей. От своих, от чужих, неважно. Потому что дети шумят, потому что они всем мешают. Видимо, так. Своим фактом существования. Здрасте, слушаю вас.
По поводу шума, не знаю, у нас два детских сада. Один с такими вот ограничениями, да, угу. Один обычный. Ну, шум так. Такой же, как от обычного. То есть там и там...
Естественно, один, естественно.
Один самый критик.
Ну, просто
и
если пойти...
Конечно, по этой, угу. Именно этой площадке... Ну, наверное, людям не объяснили. Как всегда, у нас это делается быстро. Может быть, там какие-то парковочные места. Ну, очень много, наверное, нюансов. Ну, и плюс людям не очень хочется, чтобы кто-то приезжал.
Ну, просто возникает вопрос, почему дети всех так бесят? Вот они раздражают, правда, фактом своего...
Они кричат, орут, дети разные. Плюс у нас была площадка для маленьких детей. Туда пришли, например, подростки.
Ой, это правда, да. Я такая тоже.
Извините меня, в 2 часа ночи или в 3 часа ночи под гитару, при том, мелодичным голосом орать песни, это, конечно, отстало.
Спасибо, принято. Но это же проблема все равно, товарищ, но ее надо как-то решать. Иначе мы с вами дойдем до того, что факт детских садов или школ будет нас с вами бесить, раздражать, потому что они идут, они шумят, они громкие, они такие возбуждены. Возбужденные эти дети, они радостные. А у нас, как известно, не время улыбаться, смеяться и что, шуметь, в конце концов. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я не знаю, я, наверное, какой-то урод. И муж у меня тоже.
Почему?
Нас маленькие дети не бесят.
Так.
Мы так адаптировались. Более того, вот если бы они сидели тихо, мирно, спокойно, я бы напряглась. Угу. Потому что это неестественно для маленького.
Да, они должны крутиться, вертеться, это правда.
Да, они должны крутиться,
любые дети.
Ходить на ушах и доводить меня до белого коленя.
А у нас получается какое-то совсем не детоцентричное, не чадолюбивое общество, вам не кажется, Анна?
Мне кажется, мне уже давно это кажется. И мне это кажется применительно в частности и, как бы сказать, в большей мере к детям, у которых, к особенным детям, у которых или задержка развития, или синдром Дауна, или еще мало ли какие-то синдромы. Настало настолько нетерпимое общество.
Вот нетерпимое, да, я только не понимаю, почему.
Вот давайте у нас вот пусть гомосексуализм. Да что с ним, с гомосексуализмом? Вы их не любите. Так вы детей-то не любите, они же не виноваты, что они такими родились.
Ну, это правда.
Это же не вина родителей, это их беда. И больше чем уверенно, не хотят они эту площадку не потому, что будут чужие дети приезжать, а потому что будут приезжать дети с особенностями
развития. А, то есть вы это все-таки усматриваете, да?
Я усматриваю... Евгения Олеговна, мы просто сотрудничаем с тремя детскими домами.
Угу.
Вот в одном дети слабовидящие, в другом слабослышащие, другими словами, глухие, слепые.
Понятно.
А в третьем дети с задержкой развития. И вот я вижу, когда мы вводим их куда-то на экскурсии, как от них шарахается народ.
Угу.
Редко кто идет вместе с ними, когда они видят наших детей вместе вот с этими детишками. У нас же праправнуки тоже разного возраста, маленькие же есть. Мы же тоже с собой.
Поняла вас.
Нам
да.
Все говорят, и чего? Ну, они же больные, они же уроды. Чего?
Понятно. Они... Спасибо, Анна. Уроды. Спасибо.
Что это такое-то, а?
Принято, принято. Спасибо. Такая вот, ну, она писала, с чем она столкнулась. Смотрите. Дети, да не дети бесят. Их бесит то, что это их площадка. Они же здесь живут столько лет. Чувство собственности. Мой двор, добрый злодей. Давайте тогда так еще сделаем. Если мой двор, моя собственность, да, то... Играть там могут только те люди, дети тех людей, которые, например, живут в этом доме больше 5 лет. Вот, к примеру, да? Или люди из такого-то района не могут ходить в магазин в другой район, потому что этот магазин, собственно, из тех, кто живет в этом районе. Ну, это тоже можно договориться дальше-то, или нет? Проблема в любом случае остается. Посмотрим, как поступит тогда префектура Восточного округа.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, города и реки поставят на голосование. Географическое название в Росреестре предлагают выбирать всем миром. Планирует Росреестр создать госкаталог географических названий в интернете, дав гражданам возможность выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек на общественных обсуждениях в сети. Об этом говорится в законопроекте ведомства, который обсуждали в общественной палате. В качестве образца голосования чиновники приводят недавний опыт присвоения имен российским аэропортам. Эксперты раскритиковали документ за отсутствие внятных критериев для названий, дав понять, что выбор названий в интернете выпустит Джина. выпустят джин. Интересно. Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», главный редактор сетевого издания «Хранители наследия». Константин Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Константин Петрович, это подходящий вариант подходов к топонимике? Расскажите.
Что это? Я слышу только ваш вопрос, не слышу предшествующего рассказа.
Росреестр планирует создать госкаталог географических названий, дав гражданам возможность выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек на общественных обсуждениях в сети. Вот.
Ну, в двух словах, государственный реестр географических названий создать, я думаю, нужно, но не в качестве набора вариантов на будущее, а в качестве, так сказать, ну, единственного официального источника информации об имеющихся географических названиях разнообразных на территории страны. Вот, что касается появления новых, ну, я думаю, что здесь нужно разумное сочетание, прежде всего, тщательного экспертного предварительного обсуждения, именно со специалистами, в первую очередь, по истории городов, по градостроительству, по городской топонимике, понимающими природу возникновения этих названий. Но, естественно, поскольку это касаться будет всех и каждого, то необходимое участие жителей в какой-то, так сказать, форме общественных обсуждений, публичных обсуждений, чтобы это не падало им на голову, как некое решение сверху, с которым они должны только смириться. Вообще, я думаю, что вот этой процедуре наименование улицы должно, ну, проходить какое-то, предшествовать какие-то социологические исследования, выяснение мнений жителей города, жителей района, выяснение удобства, предпочтений, удобства использования тех или иных названий, поскольку они же составляют часть документов, с которыми мы живем и используем в нашей деятельности.
Вы не предлагаете, не предполагаете сразу же возникновение битвы за исторические смыслы?
Предполагаю, да, но делать вид, что этих смыслов не существует, это еще хуже, да, поскольку либо население будет встречать в штыки те названия, что им предлагаются, либо, значит, горевать и негодовать в социальных сетях или где-то еще.
Многие...
Гораздо лучше попытаться это напряжение снять предварительно, да, и какие-то решить вопросы, разъяснить что-то, да, между... Не обязательно, почему-то многие воспринимают работу с публичными аудиториями исключительно сразу как голосование или референдум. Есть еще другие формы, разъяснения, обсуждения, пусть они даже займут какое-то большое количество времени, ведь тут спешить, что называется, некуда. А названия эти потом даются на
авторы законопроекта, авторы законопроекта в качестве положительного опыта приводят, значит, вот эти конкурсы по названиям аэропортов. А это был положительный пример, с вашей точки зрения, положительный опыт? Присвоение имен аэропортов, да.
С моей точки зрения, нет. Во-первых, они, так сказать, продолжают в быту использоваться, скажем, привычные за десятилетия имена аэропортов, как правило. Во-вторых, ну вот эти вот, поскольку это сразу началось в виде голосования, то это и привело к тому, о чем я говорил, там, к ненужному общественному напряжению, где люди, так сказать, бились, одни там сторонники императора, другие сторонники этих советских символов или государственных деятелей друг с другом насмерть бились в соцсетях. Не знаю, зачем это вообще все было придумано. Вот. Что касается... Поэтому я перехожу ко второму. Мне кажется, очень важно, чтобы при составлении любых реестров и при учете, вернее, при выборе этих названий, а вот я этого не увидел, к сожалению, в законопроекте, который сейчас обсуждается, был бы зафиксирован приоритет исторических имен и названий географических объектов.
Откуда считать будем, как раз сразу вот про исторические, ну, да, приоритеты?
Откуда считать? Вот, ну, понятно,
с какого времени, века, основания этого города, революции, чего?
Я думаю, что надо ориентироваться на исторические названия, существовавшие к началу 20 века, на те, которые потом были подвергнуты так сплошной волне переименований по идеологическим причинам. И вот этот приоритет, я считаю, его надо законодательно зафиксировать, что если существовало некое, так сказать, историческое имя, отвергнутое в 20 веке в силу политических причин, то оно должно иметь приоритетные права, если снова обсуждается вопрос о наименовании того или иного объекта. И второе, если существует и до сих пор удержалось историческое имя, то оно должно быть неприкосновенным. То есть в этом реестре должны быть красные строки или красная книга неприкосновенных исторических названий, потому что мы, к сожалению, до сих пор в практике сталкиваемся и в современной, что исторические имена, и в Москве в том числе, заменяются новыми, без каких-либо к тому оснований.
Спасибо. Принято. Константин Петрович, Константин Михайлов был с нами, координатор общественного движения «Архнадзор», главный редактор сетевого издания «Хранители наследия». Эта тема еще будет подниматься в своей «Правде» с Юрием Будкиным. А тут будет председатель наблюдательного совета Московского центра городского развития Александр Закандырин и москвовед, историк Михаил Федоров. Дождитесь своей «Правды», тоже будет интересно.